Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала, амма баъд. На прошлом уроке завершили разбор главы, который касается аль-амр, то есть вопросов приказа в шариате. Говорит, следующая глава называется бабу нахи, глава о запрете, то есть те вопросы, которые рассматриваются в главе о запрете. Говорит, ва нахи юкабил аль-амр аксан, что касается нахи, то есть запрета, то он полностью противоречит приказу, то есть его вопросы противоречат чему? Понятию приказ. Здесь под словом юкабил аль-амра аксан имеется в виду в определении. То есть, что такое амр, его тариф, его определение. Что такое наги, его тариф, определение. Они являются противоположными. Говорит Уаху истида ат-тарк. И теперь Сафиуддин аль-Ханбали дает это определение в свою очередь. Говорит Уаху истида ат-тарк. А это когда человек требует оставления какого-либо действия. Бил-кауль, то есть, произнося при этом слово. Аля ваджили стиаля. Так что во время отдавания приказа он выше того, кому этот приказ отдается. Приказ имеется в виду, что запрет в данном случае. Во время отдавания запрета он выше того, кому этот запрет отдается. Усвоили или нет? Если мы обратим внимание, то увидим, что данное определение полностью что делает? Противоречит или полностью противоположно определению понятия «амр», которое давал также автор нашей книги. И, соответственно, все примечания к этому определению такие же, как определению какому? Первому. То есть, когда мы говорим «истида», это «талаб», то есть «требование». Говорим «билкауль», то, что оно производится словом. Опять-таки говорим, что иногда запрет может производиться ишарой, то есть указанием руки или мимикой лица, или чем китабой, то есть написанием чего-либо, как если человек пишет в какой-либо книге другому запрет на какое-либо действие. Этим тоже выражается аннахи, запрет в шариате. Но у ученых усуль-уль-фих аннахи выражается только словом. И аля-оджили-си-аля, то есть так, чтобы в момент отдавания приказа человек, отдающий приказ был выше по положению, чем тот, точнее, в момент отдавания запрета, человек, который отдает этот запрет, был выше того, кому этот запрет отдается. Нам. И, как мы говорили, не ставится условием, чтобы он был выше первого абсолютно, то есть во всех случаях. Но имеется в виду, чтобы он выше был именно в этой ситуации. Так, здесь подпишите один важный момент, то, что вместо слов «Ого исида ут тарк» лучше было бы сказать «Ого исида уль каф». «Ого исида аль каф». То есть слово «тарк» лучше заменить словом «аль каф». «Тарк» — это оставление, а «аль каф» — это удержание. То есть как правильно сказать? Запрет — это когда ты требуешь от кого-либо оставить что-то, или когда ты требуешь от кого-либо удержаться от чего-либо. Более правильно и лучше сказать, когда ты требуешь от кого-либо удержаться от чего-либо, а не оставить что-либо. Почему? Потому что слово «тарк» — оставление. Человек чувствует в нем оттенок того, что человек уже начал совершать это дело. Или совершал это запретное, и от него требует, чтобы он оставил то, что он уже начал совершать. Но когда ты говоришь «оставить каф», то есть приказывающему, точнее, удержаться от какого-то деяния, то здесь уже такого оттенка не присутствует. Так и сюда подпадают все люди. Те, которые начали совершать запретное уже и его уже делают, или те, которые еще даже не приближались к нему. Это усвоили или нет? Поэтому, если кто-то будет учить наизусть данное определение, то лучше вместо слова «тарк» выучить слово «аль-каф». Тот же, который не будет учить это определение наизусть и ограничится тем определением довольно хорошим, которое дал шейх Ибн Усаймин, то просто, чтобы он знал это для пользы. Разница между понятиями тарк и между понятиями каф в этом случае. Говорит далее. «Валикулли мас'аля миналь авамир уизанун наваги биаксиха». Говорит, и все вопросы, которые мы рассматривали при рассмотрении главы о приказе, говорит, у этих вопросов есть своя противоположность в этой же главе о запретах. Говорит, «Вакат иттабаха кафир мин ахкамихи». И многие из постановлений мы уже разъяснили выше, когда рассматривали вопрос амра, вопрос приказов. Вот это усвоили или нет? Говорит, раз, наги, запрет, это противоположно амру, противоположно приказу. Соответственно, те вопросы, которые мы рассматривали при рассмотрении главы амр, они же могут быть рассмотрены и здесь. То есть, несет ли за собой запрет необходимость немедленного удержания, несет ли за собой постоянство или многократное соблюдение и тому подобное. Вопросы, говорит, рассматривались раньше. И, говорит, они же должны рассматриваться здесь, но уже ответы будут в них соответствующие. Так, и многие, говорит, из этих постановлений мы уже для себя выяснили. Так, подпишите у себя некоторые из этих вопросов, которые могут быть нами незамечены. То есть кто-то может не понять, что эти вопросы также выделяются. Во-первых, что касается определения. Что касается определения, то при определении амра мы говорили «истидау фиалин». Это требование произведения действия. А когда мы давали определение наги запрету, мы наоборот сказали «истидау каффин». То есть требование удержания от действия. Видишь, один и тот же вопрос рассматривается относительно амра и наги, но уже определение получает каким? Противоположным. Это первое. Во-вторых, то, что амр, приказ, является лагерун филюджуб, как бы внешним контекстом, который несет за собой уджуб, то есть обязательность. Помните, мы говорили, что несет за собой амр? Приказ в шариате, если этот приказ является голым приказом, без всяких каких-то косвенных второстепенных доводов. Говорили, он указывает на обязательность. Теперь вопрос. Вот эта обязательность или вот этот приказ указывает на обязательность в виде нас или в виде лагер, то есть как явный контекст или как внешний контекст? Обладатели знаний говорят, как внешний контекст. Так, как внешний контекст. Почему? Потому что в нем есть ихтималь, предположение, что этот приказ не для обязательности, а, например, для желательности, или наоборот, для угрозы, или наоборот, для чего? Для разрешенности лишь. Ясно или нет? Такой ихтималь есть или нет? Такое предположение есть или нет? Такое предположение есть. А раз предположение есть, поэтому говорят, что амр, приказ, указывает на уджуб, на обязательность. Чем? Понятием захир, внешним своим смыслом. Но не как нас, не как явный контекст на это. А что касается наги, то он захир, в чем фит-тахрим. Понятно или нет? Он захир, наоборот, уже фит-тахрим, то есть внешне указывает на запретность совершения этого деяния. Опять-таки, почему не указывает как нас, как контекст, а указывает лишь как захир? Потому что есть опять предположение, что хоть и пришел запрет в контексте, но последствия его не запрещенность, а лишь, допустим, нежелательность или вообще совет, иршат от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и тому подобное. Так, это второй вопрос, в котором... или которые одинаково рассматриваются как относительно амра, так и относительно наги. Третий вопрос. Сыгатуль амр. Что такое сыгатуль амр? Форма приказа какая основная? Это фиалюль амр. Приказной глагол ифаль. А что касается наги, то есть хотя есть и другие формы приказа, но что касается наги, его форма противоположна форме приказа. Приходит как ла тафаль. Не делай. То есть если в первом случае делай, когда мы говорим об амре, а когда мы говорим о наги, мы говорим уже как, наоборот, не делай. Это третий вопрос, который может быть рассмотрен на одной параллели между этими двумя главами. Четвертый вопрос, то что приказ, если приходит приказ на какое-то действие, то он автоматически означает, как мы говорили, то, что данное действие является действительным, и оно несет за собой иджза, то есть снятие ответственности себя. Помните или нет? А что касается наги, то наоборот, основа в нем, что он не автолый фасад, то есть несет за собой, наоборот, недействительность данного деяния. То есть, если человек перейдет этот запрет и все-таки это запретное дело совершит, то оно является чем? В основе своей непринимаемым Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Это также усвоили. Видишь, опять получается как противоположное постановление. Амр несет за собой сыха, то есть действительность, а также иджза, снятие ответственности, а наги, соответственно, несет за собой фасад, наоборот, недействительность и адам иджза, и не снятие ответственности с человека. Это в основе. И еще один вопрос, который рассматривается на параллели между двумя главами, а это то, что если человек нам, и это в принципе подпадает под четвертое, что если человек выполнит приказ, то с него снимается ответственность, а если запрет, то с него ответственность не снимается. Это можно сказать, что? Можно сказать, мы уже рассмотрели выше. Теперь, прежде чем читать дальше, также подпишите у себя то, что вот те вопросы, которые мы широко рассматривали во время амра, а это, если пришел запрет после приказа, если пришел запрет относительно какого-то действия после приказа на него, к чему возвращается этот запрет или каково постановление следует после этого запрета? Запишите у себя, постановление устанавливается и укрепляется на запрещенности. Как это все понять? Может быть, кто-то догадался, а может еще нет. Смотри, когда мы рассматривали вопрос амра, вопрос приказов, мы говорили, если приказ приходит после запрета. Помните или нет? Приказ приходит после запрета. То к чему возвращается постановление? К тому, на чем было постановление этого действия до запрета. Если Всевышний Аллах говорит, а теперь, то есть после храма, вы можете охотиться. Переводится как, а теперь охотьтесь. Вот этот пришел приказ. Охотиться является ваджибом или нет? Пришел приказ. После запрета на охоту, так как ты был в состоянии храма. Мы говорим, этот приказ возвращает постановление на то, каковым было это действие до запрета. До запрета охотиться человеку было разрешено или обязательно? Только лишь разрешено. Значит, вот этот вот приказ несет за собой лишь разрешенность. Так или нет? Или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, у которой началась менструация, пусть оставит намаз, пусть не читает намаз. А потом пришел приказ. А когда уйдет менструация, пусть намаз читает. Так, теперь вот этот вот приказ указывает на обязательность или только на разрешенность? Мы смотрим, совершение намаза до запрета, то есть до менструального периода у женщины, было для нее обязательным или только желательным? Обязательным. Значит, приказ несет за собой обязательность. Понятно или нет? Это значит, вопрос мы рассматривали какой? Что несет за собой приказ после запрета? Теперь другой вопрос. В нашей главе, как мы договорились, должен быть противоположный вопрос. А что несет запрет после приказа. Если пришел приказ на какое-то действие, а потом пришел запрет на это же действие. Ответ в этом вопросе то, что после приказа приходит утверждение запрещенности. То есть уже неправильно говорить, что постановление возвращается на то, на чем оно было до приказа. Но оно утверждается на запрещенности. Этот момент запишите у себя, он также встречается в контекстах и при разборе различных вопросов фикха. Говорит далее. Также необходимо отметить то, что нахи, то есть запрет, несет за собой необходимость постоянного, многократного его совершения. То есть человек должен постоянно придерживаться запрета. Если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил, допустим, грубить родителям, то этот запрет, ты должен его придерживаться на основе постоянства. Не означает, что если ты удержал себя от грубости по отношению к родителям в течение секунды или минуты или одного дня, что на следующий день с тебя эта ответственность спадает и запрет от тебя уходит. Нет, этот запрет остается с тобой до конца твоей жизни. Таиб, это также мы усвоили. Нам. Также теперь другой вопрос. Запрет несет ли за собой обязательность немедленного его выставления, его, точнее, выполнения? Ответ – да. Приказ, а точнее, что запрет в своей основе несет за собой обязательность его немедленного выполнения. Если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, и не поклоняйся вместе с Аллахом какому-то другому божеству. Или говорит, не поклоняйся тому, который не приносит тебе ни пользы, ни вреда. Означает ли это, ладно, еще годик попоклоняюсь, а потом оставлю? Нет. То есть человек должен оставить и подчиниться этому запрету тут же, немедленно, без разногласий. И еще один вопрос, который может быть рассмотрен на данной параллели, это какова форма запрета. Как мы сказали, форма запрета одна единственная. Приходит глагол настоящего времени, и перед ним «ля нахия», то есть «ля», который указывает на запрет. «Ля тафаль», «ля таджлис», «ля тактуб», «ля такра», «ля тазни», «ля тактуль» и тому подобное. То есть запрет на все эти действия и глаголы. В отличие от чего? В отличие от амра, в отличие от приказа. Что касается приказа, то у него есть сразу несколько форм, которые мы указывали при разборе главы о приказе. То есть, вот этот вот блок понятен или нет? Что значит слова автора? То, что у каждого вопроса, который мы разбирали в амре, есть его противоположность в наги. Этот вопрос, иншалла, ясен, этот блок, и эти вопросы мы подписали. Далее говорит, «Бакия анна наги аль-азбаб», и говорит, остался лишь один вопрос, который мы не разбирали во время амра. А это то, что «аль-азбаб аль-муфида лил-ахкам яктали фасадаха», то, что причины, за которыми следует постановление, если пришел запрет на эту причину, то говорит, это указывает на то, что дело является недействительным. Нам это тот же самый вопрос «Аннахи маза яхталы», что несет за собой запрет? «Аль-фасад» или «Ас-сыха», несет ли он за собой недействительность или несет за собой действительность? Этот вопрос мы уже рассматривали ранее или нет? Рассматривали ранее и подробно, глубоко ее рассматривали при изучении книги «Аль-Усуль мин Аль-Мин-Усуль» шейха Ибн Усаймина. Поэтому здесь сильно углубляться не будем, просто прочитаем то, что говорит нам Сафиуддин Аль-Ханбали, и пойдем дальше. Так вот, он говорит то, что запрет в своей основе несет недействительность данного деяния, то есть то, что оно является фасад, является недействительным. Видишь, бакия аннаннахи, то есть осталось. Что значит осталось? То есть осталось у нас рассмотреть, кроме этой параллели, которую мы рассматривали выше, другой дополнительный вопрос, который не рассматривается в главе об амре. Аннаннахи, то, что запрет, анилазбаб аль-муфида лил-ахкам, то есть запрет в шариате, который приходит на какие-то причины, которые уже несут за собой какое-то постановление, то есть, допустим, запрещено воровать. Почему запрещено воровать? Потому что после воровства идет постановление о том, что необходимо вору отрубить руку. Запрещено что делать? Совершать намаз на могилах. Потому что за этим, за этой причиной, то есть если ты совершишь намаз за могилы, идет постановление о том, что этот намаз является недействительным, или он является каким? Неправильным, или может быть даже может войти в один из видов многобожия при некоторых условиях и тому подобное. Или быть нововведением и так далее. Видишь, за этой причиной следует постановление. Говорит, если в шариате приходит запрет на эту причину, то это указывает на то, что совершение этой причины несет за собой недействительный результат. То есть этот результат является каким? Батль, является ложным, недействительным. Это, как мы сказали, как раз и есть вот этот вопрос. Нахи яхталил фасад амля, несет ли за собой запрет недействительность или нет? Просто автор книги выразил его немного другой фразой или немного странным выражением. То есть странным имеется в виду для тех, которые не привыкли к книгам Усуль-Фикх и тому подобное, и привыкли видеть эту фразу в другом виде. Таиб. Говорит Уакиля, теперь второе мнение в этом вопросе, это первое мнение было. Теперь второе, говорит, мнение в этом вопросе, «Ли-айниги ла-ли-гайриги». Это мнение как раз ханбалитов. То, что если запрет приходит именно на совершение самого действия, тогда это действие является недействительным. Если же запрет приходит на что-то постороннее, тогда это действие является действительным. И этому примеров мы также приводили множество на прошлых уроках. То есть, если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля или Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не совершай намаз среди могил, или не совершайте намаз на могилах. Здесь запрет пришел на что? На что-то постороннее или на само поклонение? Пришел запрет на само поклонение, не совершай намаз.
там-то. Или говорится, не держи уразу в два праздничных дня. Здесь пришел запрет именно на что? На саму уразу, на само поклонение. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали то, что второе мнение в этом вопросе, а как мы сказали, это мнение подавляющего большинства ханбалитов, то, что если запрет касается и направлен на само поклонение, то данное поклонение является недействительным. «Ла ли гайрихи». А если, говорит, запрет приходит на что-то постороннее, допустим, Всевышний или Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не носите шелковую одежду мужчинам, или не носите золотое кольцо. Вопрос, человек совершил намаз с золотым кольцом на пальце, или совершил намаз в шелковой одежде, его намаз недействительный или нет? Говорит, нет, этот намаз остается действительным. Почему? Потому что данный запрет направлен не на само поклонение, а направлен на что-то постороннее. Которое, из чего, точнее, присутствует в этом поклонении. То есть, смотри, мы должны заметить разницу между двумя фразами. Если я говорю тебе, не совершай намаз в шелковой одежде. И если я говорю тебе, не одевай шелковую одежду в намазе. Это, то есть, обе эти фразы являются чем? Являются проявлением или выявлением запрета. Но запрет в первом случае направлен на одно, а во втором случае направлен на второе. В первом случае я запрещаю тебе совершать намаз. А во втором случае я запрещаю тебе одевать шелковую одежду. Понятно или нет? Почему в первом случае я запрещаю тебе совершать намаз? Запрещаю тебе совершать намаз в определенном виде. Тогда, когда ты одет шелковую одежду. А во втором случае я запрещаю тебе одевать шелковую одежду. Когда? Тогда, когда ты находишься в намазе. Теперь вопрос. В первом случае, если бы у нас пришел вот такой запрет в шариате, не совершая намаз в шелковой одежде, намаз был бы действительным или нет? Исходя из второго мнения, намаз был бы недействительным. Почему? Потому что запрет направлен на само поклонение. Запрещается само поклонение и его совершение. Не совершай намаз. Так-то, так-то. Не совершай намаз в том-то виде. Не совершай намаз в такое-то время и тому подобное. А во втором случае, если бы пришел у нас приказ такой, не одевай шелковую одежду в намазе, и ты совершил намаз в шелковой одежде, твой намаз был бы действительным или нет? Кто скажет? В этом случае намаз был бы действительным. Почему? Потому что запрет приходит не на само действие намаза, а приходит на постороннее, приходит запрет на одевание одежды шелковой в намазе. Усвоили или нет? Про этот намаз говорят, что этот намаз действителен, но с грехом. Сахихун маль исм. Действителен, но с грехом. Грех за что берешь? За то, что нарушил запрет и одел шелковую одежду. Но твой намаз является действительным, потому что запрет не был направлен непосредственно на него. Это, брат, важнейшее правило, которое ты должен прокручивать у себя и иметь у себя в голове каждый раз, когда ты изучаешь вопросы по фикху. Это приходит очень часто. Допустим, сказано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман гашша фалейса минни». «Кто обманывает, не имеет ко мне отношения». Так, запрет направлен на что в данном случае? Запрет направлен на обман. Теперь вопрос, если получилась торговая сделка, в которой произошел обман, как, например, сделка, которая называется мусарра, продажа коровы или верблюдицы или овечки, которую не доили 2-3 дня для того, чтобы количество ее молока было искусственно завышено и казалось покупателю, что она дает молока много. Так, здесь обман произошел или нет? Обман произошел. Этот обман произошел внутри чего? Внутри торговой сделки. Теперь вопрос, торговая сделка действительно или эта торговая сделка недействительна? Если ты понял это правило, ты сможешь ответить на него, что эта торговая сделка является действительной. Почему? Потому что запрещена не сама сделка, а запрещен обман, который происходит в сделке. Поэтому шариат говорит, что эта сделка действительна, но у покупателя, так как он обманут, имеет он право на расторжение этой сделки за счет своего обмана. Усвоили или нет? Теперь смотри, а если бы пришло, не продавайте корову мусарра, тогда в этом случае сделка была бы действительной или нет? Сделка была бы уже недействительной. Поэтому, когда у нас в хадисах приходит, нага Расулуллаха саллаллаху алейхи ва саллям ан бей'и каза, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил сделку такую-то, хабалюль хабаля, допустим, что музабана, допустим, мухабара и другие виды сделок, которые мы изучали при изучении фатхуль аллам. Здесь уже запрет приходит на что? На саму сделку. Запретил такой-то вид сделки самой. Соответственно, эта сделка является какой? Недействительной в своей основе. Если приходит нага аньяби, запретил, чтобы такой-то продавал так-то, тоже приходит запрет на само деяние. Вот это понятно или нет? Это исходя из чего? Из второго мнения в этом вопросе. Далее говорит, «Вакиля филь ибадат ла филь муамалят». А некоторые сказали, то, что если запрет касается поклонений, ибадат, тогда поклонение является недействительным. А если запрет касается сделки, муамалят, взаимоотношениях, допустим, торговли, никаха, таляка и тому подобное, тогда это взаимоотношение остается действительным. То есть, если мы говорим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, как в наших примерах ранее, не держи уразу в два праздничных дня. Здесь запрет касается чего? Поклонения. Сказали, это поклонение недействительно. Далее, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не продавай или не торгуй такой-то сделкой. Они говорят, в данном случае пришел запрет относительно сделки, но сделка является действительной. Почему? Потому что мы говорим о недействительности только поклонений. А если запрет приходит, говорят, на сделку, то сделки остаются действительными. Смотри, какое разделение сделали приверженцы третьего мнения. То есть логика у них какая? Они сказали, смотри, логика у них следующая. Они говорят, почему так происходит? Почему запрет направляется один на поклонение, а второй на сделку, но при этом про поклонение мы говорим, что оно недействительно, а про сделку мы говорим, что оно остается действительным. Потому что говорят, поклонение это хурба, это айбада, поклонение, то есть это приближение, то, чем ты приближаешься ко Всевышнему Аллаху. Так? А раз данное поклонение само запрещено, получается, что оно уже перестает быть хурба, перестает быть тем, чем ты приближаешься ко Всевышнему Аллаху. Соответственно, становится чем его совершение? Грехом становится. Понятно или нет? То есть здесь происходит танакут, происходит, как называется, столкновение поклонения и греха. То есть, смотри, оно в основе поклонения, но когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил это поклонение, так оно получилось чем его выполнение? Грехом. А раз говорит так, не может соединиться поклонение и грех в одном месте, в одно время от одной личности. Соответственно, говорит, данное поклонение является каким? Недействительным. И оно остается грехом, соответственно, оно недействительно. А что касается муамаля, что касается взаимоотношений людей, то, говорит, здесь такого нет. Потому что муамаля это не курба. Это не то, чем ты приближаешься к Аллаху. Пошел купил помидоры, пошел купил, допустим, что, автомобиль. То есть это, говорит, не является в основе своей поклонением. Правильно или нет? Поэтому, когда к нему приходит запрет, и приходит указание, что данное взаимоотношение является, соответственно, чем? Маасия, грехом. То есть здесь, говорит, не происходит столкновение двух противоположностей. Потому что не происходит столкновение поклонения и греха. Но происходит столкновение быта и греха, бытового вопроса и греховности. Соответственно, говорит, это муамаля, это взаимоотношение не становится каким? Недействительным. Данная аргументация является неправильной и не является здесь к месту. То есть то, что оно... что происходит столкновение или что-то происходит из противоположности и тому подобное, никак не влияет на что, на действительность или на недействительность. Это усвоили или нет? То есть этот вопрос немножко является чем разделом философии, исходя из приверженцев третьего мнения. Так и эта аргументация не несет под собой должной, прочной основы. Далее говорит четвертое мнение в этом вопросе. «Уахуки анджама амингум Абу Ханифа» и говорит, передается от целой группы «Уахуки анджама», то есть от целой группы ученых «Мингум Абу Ханифа», из которых Абу Ханифа «Яхтады ас-суха». Они сказали, что запрет несет за собой действительность, наоборот. Несет за собой действительность. Почему? То есть какая у них аргументация? Аргументация у них следующая. То есть они сказали, раз Всевышний Аллах Субхану ва Тааля или его посланник накладывают запрет на какое-то явление, это указывает на то, что данное явление является существующим и действительным. Потому что если бы оно было несуществующим и было бы недействительным, то не было бы возможно направить на него запрет. То есть, как если ты говоришь слепому человеку, не смотри на запретное. Или говоришь, не смотри на должным образом неодетую женщину, допустим. Так? Говорит, такой запрет может быть направлен относительно к слепому или нет? Относительно слепого. Не может быть, потому что слепой и так ничего не видит. Это почему, говорят? Потому что запрет не может быть направлен на то, что не существует. А раз, говорит, запрет в шариате направляется на какое-то явление, отсюда берется, что значит это явление существует и является действительным. И сам факт того, что на данное явление возможно направить запрет, уже говорит о том, что оно действительно. И том, что оно существует. И том, что оно правильно в своей основе. Это логика тех, которые придерживаются четвертого мнения в вопросе. О том, что запрет несет за собой действительность явления, или действительность поклонения, или сделки. Ответ на это им какой? Ответ на это им простой. Ответ заключается в следующем. Мы говорим «да». То, что шариат направляет запрет на какое-то явление, или на какое-то поклонение, или на какую-то сделку, действительно говорит о том, что она существует, и о том, что она есть. Но мы, или наш разговор, не о том, каково явление до запрета, но наш разговор о том, каково явление после запрета. Понятно или нет? То есть, допустим, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не держи уразу в два праздничных дня. Не говорит о том, что ураза не существует в шариате и тому. Да, раз запрет направлен на уразу, значит ураза, такое понятие есть в шариате, оно является действительным и тому подобное. Но мы смотрим, после этого запрета, во что превращается это явление, а не то, чем оно является до запрета. Потому что, когда мы говорим, что несет за собой запрет, действительность или недействительность, мы рассматриваем именно этот вопрос, что оно несет за собой, а не рассматриваем вопрос, что оно несет перед собой. То есть, нам без разницы, каково это явление, каково его постановление до запрета. Но нас волнует, во что оно превращается после запрета. Понятно или нет? Поэтому это также аргументация является, какой является неправильной. Говорит далее. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين, и сказали некоторые из ученых по фикху, а также подавляющее большинство философов, لا يقتضي فسادا ولا صحة. Запрет не указывает ни на фасад, ни на сыха. То есть не указывает на недействительность и не указывает на действительность. То есть они указали на то, что ни на что вообще приказ, а точнее запрет, не указывает. Почему они так сказали? Они сказали, то есть смотри, у них теперь своя аргументация. Они сказали, запрет или приказ является из постановлений таклифия или из постановлений вадаия. Кто скажет? Из постановления таклифия. То есть, когда тебе что-то приказывают, то есть на тебя накладывается какой-то таклиф, накладывается какая-то ответственность. Если я тебе что-то запретил, тебе становится запрещено это совершать. Если я тебе что-то приказал, тебе становится приказано это совершать. А говорить действительность или недействительность, это вообще из другой главы. Это из главы «Вадайя». Понятно или нет? То есть это уже из главы «Аламат», то есть признаков. Каково твое поклонение? Действительно оно или недействительно? Говорит, и как же мы можем связать одно с другим? Как мы можем связать таклифия с чем? С «Вадайя». Говорят, и нет прямой связи между этими двумя разными главами шариатских постановлений. Кроме как... Если придет посторонний, говорят, довод. Если у нас приходит посторонний, третий довод, он уже может определить, что, допустим, данный запрет указывает на что? На действительность. Или данный запрет, наоборот, указывает на недействительность и тому подобное. Усвоили или нет? А так, говорит, сам по себе запрет указывает только на что? Указывает на то, что мы можем взять из постановления таклифия, а это грешность. Раз тебе на какое-то явление направлен запрет, то отсюда ты берешь, что если ты совершишь данное деяние, то ты берешь за это грех. Но, говорят, взять от этого, что оно становится недействительным или действительным, это, говорит, мы не можем. Почему? Потому что грешность или негрешность тоже из главы таклифия. Так же, как наги, так же, как запрет. Но действительность или недействительность вообще, говорят, из другой главы. Вообще из другой главы. Из главы какой? Вадайя. И эти, говорит, две главы не пересекаются друг с другом, кроме как на чем? То есть, как две нитки не должны пересечься друг с другом, кроме как у них есть какой-то узел. То есть, как какой-то третий посторонний довод, который уже в свою очередь указывает, что на что указывает. Усвоили или нет? Эта аргументация тоже является какой? Является неправильной, является философски неверной. То есть, обрати внимание, брат, как люди начинают применять к шариатским вопросам или постановлениям, или тому подобное, начинают применять какие-то вообще посторонние логические аргументации. То есть, которые на самом деле никакого прямого отношения не имеют к чему? Не имеют к нашему вопросу. То есть, если ты скажешь, допустим, например, запрещено брить голову во время ихрама. Какой далиль ты говоришь из аджа анасруллай валь фатх? То есть этот аят, он является доводом в шариате или нет, когда придет помощь Аллаха и победа? Является шариатским доводом. Но он имеет связь или имеет какую-то принадлежность к данному нашему этому конкретному вопросу? Не имеет. То же самое здесь. Приводит какую-то аргументацию, строит ее, развивает ее, дают ей основу и ответвление. И в итоге эта аргументация вообще не имеет отношения к нашему вопросу прямому. То есть, что значит глава постановление таклифия, а это глава постановления вадайя. И что? Это не означает, что если это две разные главы, что между ними не может быть никакой связи, кроме как посредством какого-то третьего постороннего довода. Так или нет? Допустим, вопросы главы об очищении и главы о намазе. Две разные главы в фисхе. Говорит ли это то, что вопросы об очищении не имеют никакого отношения к вопросам о намазе? Нет. Так или нет? Две разные главы могут вплотную соединяться друг с другом и взаимоотношения иметь друг с другом. Это, иншаллах, понятно. Вот эти вот аргументации являются чем? Ничем иным, как неправильной аргументацией, которая накладывается здесь не к месту. Это, что касалось вопроса относительно того, несет ли за собой наги, то есть запрет, несет ли он за собой недействительность. И правильное мнение в этом вопросе мы говорили какое? Тот разбор этого вопроса, который сделал шейх Ислам ибн Таймия, а также Ибн Раджиб в своей книге какой? «Джами аль-улум валь-хикам». То есть, разъясняя хадис Аиша радиаллаху анха из Арбауна ан-Нававия, «Ман амиля амалан лейса али амруна фаурат». То сделает из нашего дела то, что не из него, оно будет отвергнуто. Нам здесь мы этот вопрос не будем повторять. Почему? Потому что мы его глубоко разбирали во время разбора книги «Усуль мин айн аль-усуль». Поэтому здесь его разбирать смысла нет, тем более, что мы на него также косвенно указывали еще и раньше, при изучении также вот этой вот второй книги. Усвоили или нет? Но здесь нам прибавилось определенное знание. Мы узнали еще некоторые мнения в этом вопросе и их аргументацию. Теперь далее. Последняя фраза из главы «Ан-Наги» говорит автор книги «Фагада ма тактадыхи сарайх аль-альфаз». Все это, то есть все, что мы проходили выше, а это понятие «нас» и «захер», явный контекст и внешний контекст, понятие «муджмаль мубайен», то есть понятие неразъясненный контекст и разъясненный контекст, понятие «ам» и «хас», общий контекст, частный контекст, понятие «мутлак мукайет», неограниченный контекст и ограниченный контекст. Вот эти вот понятия «амр» и «наги», «приказ» и «запрет», все это говорит, все эти вопросы, которые мы рассматривали, десятки или, может быть, даже сотни вопросов, они, говорит, вытекают откуда? Из того, что берется из самих слов арабского языка. Когда тебе говорят «ля таджлис», «не садись», Что ты отсюда понимаешь? Отсюда понимаешь запрет, за этим следует действительность или недействительность и тому подобное. Понятно или нет? За этим следует необходимость незамедлительного выполнения этого запрета и так далее. То есть разные-разные постановления, которые мы изучали, все это берется из чего? Из непосредственных слов арабского языка. Видишь, говорит «фаадама тактавии сараихуль альфаз». Это то, что вытекает из явных слов, произнесенных в арабском языке. Сейчас станет ясно, что значит «сараихуль альфаз», когда мы перейдем на разбор другой главы. Вот эта вот последняя фраза, возможно, осталась непонятной, но она станет ясной и четко понятной, когда мы сейчас перейдем, иншаллах, к разбору другой главы. Так вот, смотри, говорит... Следующая глава в нашей книге называется «Бабуль Мафхум». Глава о том, что понимается из контекстов. «Аль Мафхум». И при изучении этой главы прошу быть особо внимательными. Почему? Потому что размер исследования и вопросы этой главы являются чрезвычайно важными. И применяются также при выведении различных фетв, постановлений и при исполнении иджтихада часто. Так и разбор этой главы является не просто чем-то посторонним и ненужным, или является каким-то оттенком философии, но является важными вопросами. Что значит мафхум? Что значит мафхум? Смотри, когда мы говорим, это мы уже один из примеров ранее приводили. Когда я тебе говорю, это стакан наполовину полный. Это называется что? Сарихуль лав. Явное слово. То есть из этого моего явного слова ты понимаешь что? Что это стакан наполовину полный. Так или нет? Теперь у этого сарихуль лав явного слова есть... Мафхум. То, что понимается из этого слова. Из этого ты понимаешь, что значит этот стакан наполовину пустой. Раз ты сказал мне, что он наполовину полный, отсюда понимается, что значит он наполовину пустой. Или если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит и не говорит твоим родителям даже уф. Отсюда что ты понимаешь? Явно, из явного произнесения слова. Что нельзя говорить родителям уф. А что ты понимаешь из этого аята? Что нельзя говорить им тем более... Какие-то еще более тяжелые грубые слова, или тем более нецензурную брань, или тем более ругать их, или бить их, или заключать их в заключение, или что-либо подобное. Это уже берется из контекста или берется из понимания контекста, из понимания. Теперь понятно? Последняя фраза Сафиуддин аль-Ханбали из главы Ан-Наги говорит «Фаадама тактавии сараихуль альфаз». Все эти вопросы, которые мы рассматривали выше, берутся из прямых слов. Видишь, не из того, что понимается из контекста, а из того, что явно выходит из контекста. Из того, что явно ударяет тебя из контекста. Вот теперь, иншаллах, ясно. Знаешь, вот эти вот главы. Нас, Захир. Потом какие? Ам, Хас, Мутлак, Мукайет, Амар, Наги, Муджмаль, Мубайен и так далее. Все эти вопросы, которые мы рассматривали, мы при этом не рассматривали того, что что-то там понимается из контекста. Так или нет? Но брали напрямую, что это берется напрямую из контекста. Так вот, теперь второй большой раздел касается чего? Мафхум. Того, что не берется напрямую из контекста, но того, что понимается из контекста пониманием. Так, из этого понимания твоего постановление выносится или нет? Постановление выносится множество. То есть, говорится, например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, с тех барашков, которые пасутся на лугу, с каждого 40 баранов баран. Отсюда что ты понимаешь? Что значит, если баран не пасется на лугу, то с него не выплачивается закат. Смотри, твое важное постановление вышло или неважное постановление? Важнейшее постановление. То есть этим постановлением ты разделил всех животных, которыми владеют люди из домашних животных, на две части. Те, которые пасутся на лугу, и те, которые не пасутся на лугу. И огромное количество людей, которые владеют этими животными, ты обязал их закатом, исходя из чего? Из прямого слова хадиса. А еще одну большую, огромную группу людей освободил от заката. За счет чего? За счет того, что не указано в хадисе напрямую. Но лишь понимается из этого хадиса. Видишь, понимание контекстов, или то, что берется как понимание из контекстов, несет чрезвычайную важность в шариате. И если ты ошибешься в чем-либо из этого, ты вынесешь постановление, которое, возможно, влияет на судьбы многих людей, сотен людей, тысяч людей, может быть, миллионов людей. Понятно или нет? Нам. Почему? Потому что ты неправильно применил главу о мафхуме. Потому что иногда мафхум действует, а иногда он не действует. Так, иногда он... влияет на постановление, а иногда, соответственно, не влияет на постановление. Поэтому, как мы сказали, данную главу необходимо изучать внимательно. Говорит, смотри, начнем с последней фразы главы Ан-Наги. «Фаадам атаклавы сарайхуль альфаз» – это то, что берется из слов напрямую. «Уамма» – а что касается того, «Аль-Мустафат мин фахваль альфаз» – того, что берется из смыслов слов, из понимания слов. Смотри, что такое «фахва»? Фахва – это мафхум, это и есть мафхум, то, что понимается, или по-другому аль-ма'на – смысл. Смысл или то, что понимается из данного контекста. Видишь, уам аль-мустафат, а что же касается тех вопросов, которых ты берешь как файда для себя, как польза для себя, из понимания слов, ва ишаратиха, из указания слов. Ваху аль-мафхум, а это то, что называется у ученых усуль аль-фих фразой мафхум, говорит фа арбаату адруб, то оно бывает четырех разных видов. то оно бывает четырех разных видов. Значит, с этого момента Сафиуддин аль-Ханбали приступает к разбору вопроса мафхум и указывает тебе на то, что в этом случае четырех видов встретишь ты различные блоки. Встретишь при этом четыре различных блока. Говорит аль-Ауаль, давайте попробуем взять сегодня то, что успеем. Говорит аль-Ауаль, нетрудная же была глава, так? Глава Анахи, иншалла, не была сложной. Поэтому можем приступить к мафхуму и уже начать ее разбирать, иншалла, вопросы не перемешаются. И последнее, давайте относительно наги, для того, чтобы просто польза была уже окончательной. Когда мы говорим то, что форма относительно наги, относительно запрета, пока уж до мафума конкретно не добрались. Смотри, когда ты говоришь форма наги, форма запрета, это фиаль амр, перед которым приходит запретительная ля. Помните или нет? Ля, таджлис и тому подобное. Так мы говорили, что это единственная форма. А если ты скажешь утрук, оставь. Это чем является? Запретом или приказом? Это является уже приказом. Ясно или нет? Некоторые приказы несут в себе смысл запрета. Несут в себе смысл необходимости удержаться от чего-либо. То есть, если ты говоришь человеку, смотри, мы говорим наги. Что такое наги? Мы говорим наги – это требование удержаться от чего-либо, от какого-то действия и так далее. А если ты говоришь человеку, удержись от прелюбодеяния или удержись от слушания музыки. В данном случае это приказ или запрет? Это уже приказ, это уже не запрет. Хоть этот приказ и выявляется или выражается в смысле запрета. Понятно или нет? Но как ты отличаешь в данном случае, что это приказ, а не запрет? По форме. Потому что если бы это был бы запрет, то он бы не пришел в этой форме приказательного глагола, а пришел бы в форме какого? Настоящего. То есть глагола настоящего времени перед ним была бы «ля». И было бы как? «Ла такраб» – «не приближайся». Понятно ли? Или «ла тафаль» – «не совершай». Но здесь приходит в другой форме, в форме приказа. Так отличается приказ от запрета. Потому что многие люди не могут отличить. Иногда приходят к ним некоторые фразы «удержись от слушания музыки». Говорят, мы не можем понять, это запрет или это приказ. Уже он как будто бы приказ, но приходит, полный его смысл – это запрет. Это является важным. То есть даже если ты скажешь, что смысл его запрет, но чем он все-таки является в шариате, запретом или приказом, от этого следует много дальнейших постановлений. Поэтому ты не должен путать приказ от запрета, но должен четко их уметь различать. Поэтому мы разобрали вопрос чего? Форм запрета, форм приказа, форм общности, форм неограниченности, форм, наоборот, конкретизации и тому подобное. Для того, чтобы одно не путалось с другим, потому что у каждого свои постановления. Тайб. Далее. Значит, теперь приступаем к мафхуму. И сказали, что мафхум бывает четырех больших разделов. Аль-Ауаль, первый раздел, то, что называется аль-Ихтиба. Аль-Ихтиба, то, что вынуждено следует за чем-либо. То, что вынуждено следует за чем-либо. Этот вопрос, иншалла, легкий. Почему? Потому что его мы уже разбирали ранее. Он у нас часто встречался при разборе книги Тайсир аль-Аллам, а также при разборе книги Фатхуль аль-Аллам, и встречался в начале разбора этой книги. Говорили «бидалалати ль-Ихтиба». Этот контекст указывает на то-то, бидалалят или ихтиба, то есть вынужденным указанием. Не напрямую, но вынужденным указанием. Что такое ихтиба? Просто пример приведем, а потом уже начнем разбирать его виды. То есть, если я говорю, или точнее Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фаман шахида минкум аш-шахра фалясум», тот, который из вас застиг месяц Рамадан, то пусть держит в нем уразу. «Фаман кана минкум маридан ау аля сафар», но если один из вас будет больным или будет в пути, что говорит? Постановление какое? «Фаиддатун мин айямин ухар», то он должен продержать уразу в другие дни. Что ты отсюда понимаешь? Смотри, здесь может быть исходя из этого аята, две ситуации. Я выехал в путь, и при этом в пути уразу не держал. Разговился за счет того, что я был в пути. Так, должен ли я возмещать этот день после Рамадана? Должен его возмещать, исходя из этого аята. Теперь вторая ситуация. Я выехал в путь, но в пути я уразу все-таки продержал. Вопрос, должен ли я возместить эту уразу после Рамадана? Если мы возьмем напрямую этот аят, сарихуль-лавз, то, что мы рассматривали ранее, сарихуль-лавз, явное прямое слово, получается, что и этот день я должен еще раз возместить и еще одну уразу продержать. Почему? Потому что Всевышний сказал, что тот из вас, кто застиг месяц Рамадан, тот пусть держит в этот месяц уразу. Потом сказал, а тот из вас, который будет в пути, то пусть возместит эти дни в другие дни. Как это понять? Отсюда внешне и напрямую получается, что если я выехал в путь, без разницы, держал я в этом пути уразу или уразу я не держал, я все равно должен еще раз эту уразу продержать после месяца Рамадан. Но мы говорим, здесь этот аят, в нем есть далалятул ихтиба. Видишь, указание какое? Ихтиба, вытекающее, вынужденное, которое мы должны там предположить. А иначе постановление будет неверным, вынято или взято из этого аята. Смотри, в этом аяте пропущено слово. Какое слово пропущено? «Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин», а тот из вас, который является больным или он находится в пути, дальше должно быть как «фаафтара» и разговился из-за этого. Разговился из-за того, что он выехал в путь, или из-за того, что он был болен. «Фааиддату мина яминуха». Тогда возместите эти дни другими днями. Понятно или нет? То есть фаавтара. Отсюда ты уже понимаешь, что сам по себе выезд в путь и само по себе наличие болезни не заставляет меня держать или возмещать дни уразы, пока я болел и пока я был в пути после Рамадана, но заставляет меня возмещать то, что я в этой болезни или в этом пути разговился, из-за этого я должен продержать эти дни, так как я их в Рамадан не продержал. А если я их в Рамадан уже продержал, будь то я дома или путник, или больной, или здоровый, какая разница, почему я их должен возмещать после Рамадана? Это называется как, брат? Далалятул ихтида. То, что вытекает как вынужденное последствие из этого аята. А иначе этот аят будет понят неправильно. То есть есть махзуф. Когда мы разбираем ихтида, вот это понятие, первый раздел или первый блок из понятия мафум, который называется ихтида, запомни, что в нем непосредственно обязательно должен присутствовать махзуф, что-то удаленное из контекста, либо из аята, либо из хадиса. Усвоили или нет? Тайп. Вот это вот махзуф, как называется? Мухтаба. Необходимо запомнить. То есть, есть ихтида, само последствие вынужденное, а то слово, которое удалено из аята, называется как термином мухтаба. Мухтаба, поэтому мы говорим, вот эта фраза фаавтара, в данном аяте является чем? Мухтаба. Она не присутствует, но оно должно, говорим, присутствовать. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля его не высказал, потому что оно и так понятно. Усвоили или нет? Смотри, видишь, понятно. То есть понимается из мафум. Понимается, что оно должно быть там, но напрямую не берется. Теперь говорит Аль-Ауаль, первый блок или первый вид мафума это аль-ихтида. Что такое ихтида? Хуаль идмар ад-дарури. Это, говорит, вынужденное скрытие какого-то слова. Вынужденное удаление из контекста какого-то слова, вместе с тем, что присутствовать оно должно. Смотри, теперь автор приведет три причины или три вида, почему данное слово может быть удалено, но при этом мы говорим, что оно все равно должно присутствовать. Говорит, лисыдкиль мутакаллим. Во-первых, оно может быть или оно должно присутствовать в любом случае по первой причине, потому что разговаривающий этим словом является правдивым и не может быть лжецом. И не может быть лжецом. Как это понять? Смотри, то есть, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля салата илля битагур». Нет намаза, кроме как с чем? Кроме как с очищением. Вопрос, вот это вот «Ля салата илля битагур», в нем что-то упущено или нет? В нем должно быть что-то упущено. Как понять, нет намаза, кроме как с очищением? Если мы возьмем напрямую вот эту фразу, получится, что намаз не может быть вообще существовать в действительности, кроме как с очищением. Это правдиво или это лживо? Это правильно это или это ложь? Ложь. Сколько таких людей, которые совершают намаз, и этот намаз их существует в действительности, вместе с тем, что у них нет малого омовения, нет у них очищения. Так или нет? Значит, говорим, раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, является правдивым, и ложь относительно него невозможна, соответственно, здесь должно быть дарури, вынуждено, что-то пропущено. Какое-то слово здесь должно быть пропущено. Ла салата илля битагур, то есть, ла салата сахихан или сахихун илля битагур. Нет намаза действительного, то есть принимаемого Всевышним Аллахом, действительного в шариате, кроме как с очищением. Видишь, здесь ты вот это слово сахих вставил, вот эта вставка является чем? То, что мы называем муктада или махзуф. То, что является удаленным из этого хадисом. Но оно должно присутствовать каким? По форме дарури, вынуждено. Это называется как вот это скрытие? Идмар. Идмар – скрытие, когда ты делаешь скрытие чего-либо. Видишь, ихтида. Говоришь, что такое ихтида? Это, говорит, идмар дарури. Это скрытие вынужденное. Что значит вынужденное? То есть, ты вынужденно понимаешь, что здесь что-то скрыто. Не означает, что говорящий вынужден что-то скрыть. Нет, он не вынужден это скрывать. Он может это высказать, но он скрывает это. А что значит вынужденное скрытие? Имеется в виду, это такое скрытие, относительно которого ты вынужденно понимаешь, что здесь что-то скрыто. Здесь что-то должно быть. А откуда ты это понимаешь? Что тебе это подсказывает? Одно из трех. По одной из трех причин. Либо лисыдкиль мутакаллим. Потому что ты понимаешь, что говорящий является правдивым. А если мы поймем это слово напрямую, из него вытекает ложь. Или получается его вывод лживым, ложным. Значит, должно быть что-то вставлено, чтобы результат оказался каким? Правдивым. Понятно? Поэтому, видишь, пример приводит. Мислю сахихан, как, например, слово сахихан, действительное, фи каули ла амаля илля биния. В словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нет дела, кроме как с намерением. Нет дела, кроме как с намерением. Что касается этого хадиса, то напишите относительно него, что этот хадис приходит в книге Ибн Аль-Джаузи, его книге, которая называется «Аль-Иляль Аль-Мутанахия». «Аль-Иляль Аль-Мутанахия» – этот хадис на самом деле длинный, а здесь указана лишь его часть. Второй том, страница 345. Этот хадис приходит от Абу Гурейры, но в его иснаде выдумщик хадисов и обвиненный во лжи. Один выдумщик хадисов и один обвиненный во лжи. То есть этот хадис является лживым. Но его заменяет какой хадис? Иннамаль амалю бинният. Поясни, дела оцениваются по намерениям. Тайп. Теперь представим, что это слово является действительным, как будто бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его произнес. «Ла амаля илля бинья». «Нет дела, кроме как с намерением». Тайб, вот эта вот фраза, как ее понять напрямую? Отсюда понимается, что в дунии, в этом быту, не может вообще быть произведено никакое дело, кроме как перед ним есть намерение. Вот эта вот фраза является правдивой или нет? Фраза не является правдивой. Человек шел-шел, упал в яму. Его падение в яму, предшествовало ему это намерение или нет? Нет. Или, допустим, шел-шел, споткнулся, упал. То, что он споткнулся, упал. Предшествовало ему намерение, что он хотел упасть? Нет, не хотел упасть. Так или нет? Спал-спал, допустим, упал на кого-то, раздавил кого-то. Так? В сонном виде что-то сотворил. Или спал и что-то высказал, допустим, в бреду. Из слов неверия или из слов греха и тому подобное. Грех за это берет или нет? Не берет. Но дело вот это присутствует? Смотри, дело присутствует, хоть и перед ним намерения нет. Значит, отсюда понимается, что вот эта фраза «ла амаля илля биния» «нет дела, кроме как с намерением» нельзя понять напрямую. Но в нем должно быть что-то упущено, какой-то махзуф, какая-то муктада должна быть. Почему должна быть? Потому что из этого слова получается лживый вывод. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, невозможно относить на него лживость. Вот это ясно? Или он защищен от лживости. Отсюда понимается, что здесь что-то пропущено. А что пропущено? Автор книги нам говорит слово «сахих». «Ла амаля сахихан илля биния». Нет действительного дела, кроме как с намерения. То есть, дела-то они есть без намерений. Но действительного, принимаемого Всевышним Аллахом Субханаху дела нет, кроме как с намерением. Давайте приведем еще один пример. Смотри, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды ошибся в намазе. То есть, для чего мы эти примеры приводим? Чтобы яснее, четче стал вопрос. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в намазе ошибся и вместо 4 ракаатов совершил только 2 ракаата. Потом дал салям, повернулся к людям и обратился к нему Зулиядейн, человек по имени Зулиядейн, по прозвищу Зулиядейн, то есть обладатель двух рук, потому что говорят, что руки у него были длинными. И сказал: «О посланник Аллаха, что-то в шариате изменилось относительно намаза или ты просто забыл?» То есть, сказал, почему? Сказал, потому что ты совершил намаз только 2 раката, а не 4. То есть, одно из двух. Либо поменялось шариатское постановление, либо ты забыл и совершил нечаянно только 2 раката вместо 4. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как ответил ему? Сказал: «Куллю залика лям якун». Ни этого, ни другого не произошло. То есть, ничего не изменилось в шариате, и я не ошибся ни в чем. Теперь вопрос. Вот если мы возьмем это слово напрямую, из него вытекает лживость или нет? Вытекает лживость, потому что одно из двух явно произошло. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил только 2 раката, а не 4. Либо он забылся, либо что-то изменилось из шариатских постановлений. При этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Куллю залика лям якун». Ни одного из этого не произошло. Теперь мы говорим, раз отсюда вытекает лживость, а лживость относительно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не надлежит, значит, здесь произошло какое-то удаление какого-то слова, какой-то хазф. А что это за удаленное слово? «Куллю залика лям якун физанни». То есть, по-моему, в моих мыслях, как мне кажется, ничего такого не произошло, ни первого, ни второго. Я так думаю. Я думаю, что ничего из этого не произошло. Так необходимо поставить эту фразу для того, чтобы эта фраза стала правдивой. Это усвоили? Это первый вид ихтида. Смотри, ихтида — это первый вид мафхум. А ихтида еще делится на 3 вида. Первое, по причине того, что говорящий является правдивым, и мы вынуждены что-то вставить. Второе, аули юджада аль мафхуз биги шаран. Или говорит, чтобы высказанное слово существовало в шариатском понятии. Это второе. Чтобы оно в шариате существовало. Мислю фаавтара. Как? Фраза фаавтара и разговился ликаули в словах Всевышнего Аллаха фаиддатун мин айямин ухар. То есть, то он должен продержать уразу в другие дни. Этот вопрос ясен или нет? Смотри. Здесь... Что значит «льюджада аль-мальфуз би жаран»? Чтобы высказанное существовало в действительно шариатском понятии. Что в данном аяте высказано? Смотри, в данном аяте высказана необходимость возмещения. Чтобы она существовала, в шариатском понятии, мы должны что-то вставить в этот аят. Как мы сказали, тот, который является больным или выехал в путь и разговился, тот должен что сделать? Возместить эти дни после Рамадана. А иначе он возместить ничего не должен. И вот это возмещение получится каким? Невысказанным. Это второе. И запишите у себя или запомните. Второй пример. Когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаман кана минкум маридан», а если один из вас болен, «ауби адам миррасий фафиде», или у него есть какая-то неприятность на голове, то он должен принести искупительное действие. Как понять, должен принести искупительное действие? Я поехал в хадж, зашел в ихрам, и у меня в голове неприятность. Допустим, пши или какие-то насекомые. Или у меня болит сильно голова, то есть я болею. Означает ли, что сам этот факт наличия насекомых на голове или болезни в голове, я уже должен совершать искупительных действий? Нет, имеется в виду, Фаман кана минкум маридан ауби адам мин расихи. Потом говорит, фахалака расаху фафидья. Вот так должно быть. То есть, тот из вас, который болен, или у него есть неприятность на голове, и он побрил голову из-за этого, тогда он должен принести искупительное действие. Видишь, данное слово присутствует или нет? Данное слово не присутствует. Так почему мы его ставим? Чтобы шариатское высказанное постановление вступило в силу и было каким? Действительным и сильным, действующим. То есть, фидия. Что высказано в данном случае? Фидия – необходимость искупительного действия. Она необходима в любом случае или только если ты побрил голову? Мы говорим, если только ты побрил голову, а само по себе наличие болезни в голове или наличие насекомых на голове еще не указывает то, что ты должен принести искупительное действие. Понятно или нет? Это второе уже отличается от первого. Первое мы говорили, мы вставляем вынужденно. Почему? Чтобы речь правдивого оказалась правдивой. Второе, мы вставляем вынужденно, чтобы постановление шариатское было действительным. И действительно существовало и действовало. А иначе оно не будет существовать, если мы возьмем этот аят напрямую. Это усвоили или нет? Это второй пример. Далее, говорит, и третье, ау аклян, или же это берется из разума. То есть из выводов разума. Мисль льот, фи мисли хурримат алейкум уммахатукум. Как, например, мы должны вставить слово льот, то есть половой акт, в какой аят? Запрещены вам ваши матери. То есть отсюда понимается, что значит запрещены вам ваши матери. Автор книги Сафиуддин Аль-Ханбали говорит, здесь опять-таки что-то пропущено. Пропущено, чем мы это познаем? Разумом познаем, что здесь что-то пропущено. То есть разум нам подсказывает, что здесь что-то неправильное. Почему что-то неправильное? В том смысле, что не хватает чего-то. Познаем мы это, исходя из того, что знаем, что шариат никакие постановления не подвешивает под имена существительные. Не подвешивает подо что? Под сами предметы. Запрещены вам ваши матери. Мать не может быть запрещена, но какое-то действие относительно матери может быть запрещено. Мертвечина не может быть запрещена, но какое-то действие относительно мертвечины может быть запрещено. Спиртное не может быть запрещено. Изображение не может быть запрещено, но какое-то действие относительно изображения может быть запрещено. Хранить его, создавать его, смотреть его и тому подобное. Как мы говорили это на одном из уроков ранее. То есть, посредством чего ты вставляешь данное слово в этот аят? Посредством, говорит, разума. И привел вот этот пример. Хурримат алейкум махатукум, запрещено вам вашей матери. Что запрещено относительно матерей? Говорили, что запрещено относительно матерей, говорит, совершение, то есть полового акта с ними. Или заключение никаха с ними. И шейх ибн Усаймин критиковал вот эту фразу, эту фразу Сафиуддин аль-Ханбали и указал на то, что на самом деле здесь указывает нам на пропуск не разум, а указывает контекст. Либо то, что пришло перед ним, либо то, что пришло после него, либо то, что пришло именно в нем. После этого аята пришло «Валя танкиху манакаха абаукум» и не женитесь, то есть не заключайте никах с теми женщинами, с которыми заключили никах когда-либо ваши отцы. Отсюда понимается, что все эти аяты, в которых речь идет о женщинах, что из них запрещено, а что разрешено, речь идет о чем? О заключении брака. То есть запрещено заключение именно брака. А раз запрещено заключение брака, то тем более запрещено совершение полового акта с ними. И если вы помните, если мы это указывали в начале разъяснения этой книги, мы говорили, если происходит такое, то есть если происходит постановление или подвешивание шариатом какого-то постановления под какую-то сущность, как допустим в нашем аяте запрещены вам ваши матери, то ученые разошлись на три мнения. То есть в том случае, если при этом существует несколько ихтималятов. То есть что необходимо ставить в этот аят? Это или второе, или третье, или четвертое. Говорит, если есть несколько возможностей, можно вставить и это, а можно и другое, а можно и третье. Что значит запрещены вам ваши матери? То есть запрещено вам бить ваших матерей, или запрещено вам грубить вашим матерям, или совершено вам жениться на ваших матерях. То относительно этого, что конкретно нужно вставить, ученые разошлись на три мнения. Первое мнение, то что данное фраза является контекстом каким? Муджмаль. Является неясным, неразъясненным аятом, и мы не можем вставить в него что-либо, кроме как при наличии постороннего довода, который разъясняет нам, что необходимо вставить в этот аят. Когда мы говорим «вставить в этот аят», это не означает, что мы изменяем Коран или что-то в него добавляем, нет. Имеется в виду «вставить в разуме», то есть для правильного понимания этого аята. Так. Это первое мнение в этом вопросе, что к этому контексту нужно относиться как к контексту муджмаль, неразъясненному аяту. Соответственно, чтобы что-то в него вставить, необходимо что сделать? Иметь или необходимо наличие постороннего контекста, который будет каким? Баяном, будет разъяснением и превратит этот муджмаль в мубайян. Этот неразъясненный аят в аят разъясненный. Второе мнение, то что мы относимся к этому контексту как к контексту ам, к общему контексту. То есть запрещены относительно ваших матерей любые действия. Запрещено их любить, запрещено их уважать, запрещено совершать к ним благочестие, запрещено их также бить, запрещено их также ругать и тому подобное. Все это запрещено относительно них, потому что приходит Этот аят в форме общего контекста. Теперь вопрос, а как же это? Можно же любить матерей? Можно же ли их уважать? Нужно же проявлять к ним благочестие? Как они на это отвечают? Говорят, это, то есть любовь к ним, уважение к ним, оказание к ним благочестия, это уже что делается? Тахсис, это из главы конкретизации. То есть этот аят общий, а потом вот эти вот, то, что вытекает из этого или исключается из этого аята, исключается посторонними контекстами. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Уали льва лидейни ихсана», а к вашим двум родителям проявляйте благочестие. Все, значит, благочестие не входит в этот аят. Выходит из этой общности как тахсис. В форме конкретизации. И третье мнение относительно этих аятов, это мнение большинства ученых. То, что в этом случае необходимо вставить то, что является наиболее подходящим. Что является наиболее подходящим. То есть берешь, вставить можно и это, и это, и это, и это. Разные ихтималяты могут быть вставлены в этот аят в твоем разуме. Но, говорит, ты вставить должен то, что является наиболее подходящим. А как определить, что является наиболее подходящим? Говорят, это определяется либо по контексту, тому, что предшествует этому аяту, или то, что приходит позже этого аята. И мнение о том, что этот аят рассматривается как аят муджмаль, и требуется его разъяснение посторонними аятами, является чем? Кажется наиболее сильным на данный момент. Валлаху алям. Почему? Потому что говорить, что мы вставляем то, что подходит, а как нам узнать, что оно подходит или не подходит? Здесь может привести это нас к чему? К различным разногласиям. Один скажет, что подходит одно, второй скажет, что подходит второе, и это придет к чему? К разногласиям. Подобно тому, как получилось разногласие у ашаритов, матуридитов и так далее. Когда они говорят, «Ваджа Роббук, и придет твой Господь», они говорят, имеется в виду «Амру Роббик», «Придет приказ твоего Господа», или «Паба у Роббик», «Придет судейство твоего Господа». И тому подобное приводит различные ихтималяты, то есть различные возможности. Наверное, имеется в виду это, наверное, имеется в виду то. И на самом деле, если мы говорим о том, что первое мнение кажется сильнее остальных, это не означает, что это мнение окончательно в этом вопросе. Но этот вопрос является довольно важным, и его рассмотрение требует большего времени, и рассмотрение требует отдельного исследования. Поэтому окончательного мнения в этом вопросе мы не даем, и не приходим к окончательному мнению. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.